Народный адвокат.
Здравствуйте, друзья! Суббота, прямой эфир, значит, что в нашей студии народный адвокат, почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
Коротко преамбула и сразу к делу.
Ага, коротко. Значит, Государственная Дума внесла поправки о пенсионном законодательстве потом в целый ряд кодексов. Мы повторяем, сегодня говорим об административном. В чем суть? Сегодня, как правило, и вторая инстанция, и третья в одном городе. И концепция такая, что судьи связаны с чиновниками, чиновники, мэр какой-нибудь, там губернатор какой-нибудь, давит на суд. Так вот, комитет по законодательству под председательством Павла Владимировича Крашенинникова разработал поправки. Теперь суд первой инстанции будет, тут уж ни крути, ни крути, в этом городе, куда его денешь? А апелляционные и кассационные будут по всей стране разбросаны. И если тебя не устраивает решение суда первой инстанции, сегодня мы о чем говорим? Раньше мы говорили, что такая песня будет по уголовным делам и по гражданским делам. А теперь мы говорим и по административным делам. С жалобой поедем в соседний город, где будет межтерриториальный сначала апелляционный суд, а потом будет кассационный суд. Единственное, что кассационный, ездить будет не надо, только бумаги отошлешь, и без тебя там рассмотрят. Но суть новаций. И в маленьких административных делах жалобы на гаишника, таможенника, пограничника, участкового, миграционную службу, санитарную, стройнадзор, у нас их 85 или даже 100 административных органов в кодексе, в административном, улучшаются возможности, усиливаются, увеличиваются, как угодно скажи, по жалобам на эти органы. Раз. Два. Что просил передать председатель комитета по соцполитике Ярослав Евгеньевич Нилов? Ну, все каналы передали, что Государственная Дума приняла поправки во втором чтении в пенсионное законодательство. Господа, но это же не Дума уехала в космос, это же не последние поправки. Каждый отдельный депутат, а тем более фракция, тем более комитет, может вносить поправки. Значит, пенсионное законодательство заморожено не будет. Вот вам пенсионное. Будем вносить. Может быть, еще годик отгрызем там от стажа. Может быть, что-то увеличим. Будем выгрызать.
Так, Леонид Дмитриевич, вот по поводу вот этой истории с переносом судов. Мне кажется, здесь, конечно, хорошо, что вот выводится, вроде как выводится апелляционная и кассационная инстанция из-под влияния региональных властей, но с другой стороны, ведь далеко не все жители, которым пришлось там по ряду обстоятельств обращаться в суд, могут себе позволить уехать в другой регион и там защищать свои права. Они могут просто опустить руки и перестать бороться. Вот эта инстанция принимает решение не в их пользу, а в другую инстанцию у них просто нет денег туда поехать.
Значит, делим вопрос ваш на несколько частей. Первое. Самое простое, что в кодексе прописано.
Не судиться.
Пишешь апелляционную жалобу и вкладываешь бумажку. Прошу слушать дело в мое отсутствие. Будут слушать. Конечно, присутствие адвоката. Второй вопрос. Так ли далеко будет? Такого не будет, что в Москве первая инстанция, ну, для примера берем Москву, а вторая инстанция будет в Магадане или в Новосибирске даже, полдороги до Магадана. Такого не будет. Москва, значит, вторая инстанция будет то ли Тула, то ли Орел. То есть 5 часов в поезде проехал даже электричкой и приехал. Все-таки будет приближено. С одной стороны отдалено от мэра или губернатора, а с другой стороны приближено. Все. Следующий вопрос.
Следующий вопрос. Давайте перейдем.
Нет, ты можешь один раз ведь съездить. Ну, условно, в Тулу, нанять недорогого адвоката. И вообще, чем дальше от Москвы, тем дешевле. Нанять адвоката.
Чем дальше от Москвы, тем худее адвокаты?
Худее, да, и берут меньше. И вообще я не советую ездить из одного города в другой. Вот я на себе могу рассказать. Как только известный адвокат из Москвы приезжает в другой город, и следователь, если на стадии следствия, и судья под любым предлогом переносит. А переносит она на месяц. А вы должны платить гостиницу, номер люкс, самолет, пароход, обед. Значит, или же я улетел, прилетел, опять это деньги клиента. Поэтому адвоката целесообразно нанимать в том городе, где песня поется. Вот, в Западном округе все в порядке. Жители Западного округа, там одного района, сейчас будут челобитную писать, челобитную, чтобы не было благоустройства Мосфильмовской улицы. Почему? Потому что за словом благоустройство всегда стоит выпилка хоть одного дерева, а мы деревья пилить не дадим. Но не дадим вежливо, напишем все. У нас, значит, в российской газете опубликованы... Мы фамилии не называем пока.
Пока? Как много в этом звуке.
У нас в российской газете, в нашей официальной, я и не делаю рекламу, просто у нас что сказано? Решение любого суда они должны публиковать, да? Опубликован список тех, кто якобы утвержден на должности префектов. Значит, все, кто были, все утверждены. Мы чему мы радуемся, а, ведущий?
Понять с ними, для чего
радуемся. А радуемся мы чему? Если утверждены, значит, заново затикал срок.
Так.
Все, новая пятилетка.
А, хорошо, это повод для радости теперь, хорошо, я понял. Я почему-то думал, что это повод для радости у тех, кого переназначили, а не у всех
и
остальных.
И у тех, кто переназначили, и у тех, кто на них надеется.
Леонид Ильич, спасибо большое за преамбул. Давайте уже перейдем к вопросам. Тут мне пишут, уважаемые люди, землевладельцы, конечно, вот их вопросы я в первую очередь задам. Владею землей в городе.
Хорошо.
4 сотки. Там стоит полдома, таунхаус советских времен. Вторая половина дома принадлежит соседям, у них во владении 6 соток. Могу ли я построить новый дом на своих 4 сотках? На чем не ошибиться и как лучше это сделать?
Первое. Нужно понять, ваше полдома – это самостоятельная песня? Полдома – это же категория архитектурно-строительная. Или у вас написано «Иванов» 1/2 домовладения, Петров 1/2. Если у вас доля в домовладении, то требуется согласие соседей. Следующий вопрос. А вообще вы можете на своем участке построить? Можете. Но если вы сейчас будете строить, то вся песня, никакая дачная амнистия уже не катит. Длинная песня, проект, десяточек другой печатей, газовая станция, «Газпром», электроснабжение, санэпидстанция, архитектура. И мало кто знает, сколько этих печатей. Утверждение проекта, строительство. Если у вас 1/2, то согласие соседа. Ведущего сейчас проверим. А если сосед отказывается подпись поставить, согласование на проекте, тогда что?
Не знаю.
Суд соседом.
Ну, понятное дело, суд.
О нечинении препятствий в строительстве, там, хозблока, например, и так далее, и так далее. Тогда суд соседом. В общем, песня долгая, но я же редко что хорошего скажу, правда?
Естественно, вы вестник, так сказать, бурь и трагедий.
Да, да. У вас все получится. Пусть так, но нет препятствий юридических.
Спасибо, Леонид Дмитриевич. У нас совсем немного времени до конца первой части эфира. Напоминаю я, что вопрос свой вы можете присылать в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02.
Многие люди спрашивают, как...
Подождите, дайте мне закончить. 967-200-97-02. А то люди собьются. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Продолжим мы через несколько минут после короткой рекламы.
Народный адвокат. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире
про все, что зеленое, скажем так. Хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Народный адвокат.
Леонид Ольшанский в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Мы начинаем отвечать на ваши вопросы уже в полном объеме.
Тут так, значит, что я
хочу сказать. Ваши пенсии интересуют, Леонид Дмитриевич?
Так,
какая у вас пенсия?
Это индивидуальные данные. Дальше, что я хочу сказать. Большая пачка писем пришла. Как записаться на прием к Ольшанскому? Отвечаю. По особо сложному вопросу, по супер вопросу можно записаться на прием по телефону 8495-232-8203. 232-8203.
Это ваш номер телефона? Да, откуда же я его помню?
Нет. Помню это телефон пор. Не мой, это телефон в общественную приемную. Все. Значит, по особо сложному
я
вопросу.
Я его помню.
Там 2 плюс 2 не надо звонить. Двигаемся дальше.
Вы же знаете, наш народ, Леонид Дмитриевич, у всех сейчас найдутся сложные вопросы. Вот, например, пишет слушатель. Вот куда-то он уже укатился, этот вопрос был очень интересный. Вот впервые купила машину в кредит. Могу ли я вернуть налоговые вычеты за покупку автомобиля?
Нет.
Не можете, спасибо.
Только если вы построили домик, купили квартиру, налоговый вычет направлен на жилье.
Областной прокурор нашел 3 уголовных статьи, ну, имеется в виду 3 основания для возбуждения уголовного дела, вот так, правильно, да. Передал в ГУМВД, а оттуда ответ: нарушений нет, явно покрывают. Куда писать?
Значит, у нас должен быть главный документ. Первая буква «П».
Постановление.
Или о возбуждении дела, или об отказе. Ответа нет, это уже нарушение. Если они признаков преступления не видят в том, что описано, они должны вынести постановление об отказе, но в течение 10 суток оно выносится, и оно должно быть заявителю направлено. Поэтому министру внутренних дел прокурор направил, нет процессуального документа. Прошу мне выслать копию постановления.
Так, как вернуть оплаченную госпошлину, которую платить не требовалось? Это судебная госпошлина по делу о защите прав потребителей.
Это целое дело. Вы сейчас напишите в суд, суд вас пошлет в казначейство. То есть вы сейчас на такси и на бумаге потратите больше, чем стоимость этой пошлины.
Так, судят ли за то, что, увидев совершающееся преступление, например, нападение на человека на улице, другой человек не вступился или не смог вступиться? Или, например, если увидел ограбление, не задержал пробегающего вора? Можно ли отказаться от оказания помощи, если кричат и просят о помощи, например, помогите, убивают?
Можно. Значит, у нас оставление в опасности, не оказание помощи, статья применяется только к тому, кто по роду службы должен был это сделать. Например, скорая приехала и раненого не перевязывает. Драка идет, патруль милиции, который теперь полиция, приехал и ничего не делает.
Ставит ставки на того, кто победит.
Да, ведущий всегда приюморит. Да. А, минуточку, у меня очки, у меня костюм 46-го размера, я худой. Это как я, 2 толстых дерутся или 3? Я буду, понимаете ли, вон ведущий, то здоровее меня. Вот пусть он и разнимает.
Хорошо, а если, вот как мне подсказывает наш звукорежиссер Александр, а если врач или тот же полицейский, но не при исполнении?
Категория морали, но не...
право.
Но не право.
Понятно.
Как минимум, и глухой, и кривой, и косой должен набирать 3 заветных цифры. 01, 02, 03. А говорят, сейчас есть какой-то номер, ведущий лучше знает. 112.
112, да.
Девушка, тут стрельба, пальба, кровь, отрубленные руки, ноги. Тут такое делается, у меня очки, я плохо вижу. Высылайте тут.
Набираешь 112, и он тебе предлагает. Один, это пожарная, два, полиция, три, скорая, четыре и так далее. Вот. То есть все тоже очень быстро. Да. Я вызывал просто, я знаю. Да. Так, пам-пам-пам. Вот интересно. Является ли навязанной услугой требование автодилеров проходить их обслуживание у них во время гарантийного периода? Если это у всех дилеров прописывается в договоре, можно ли это от этого пункта в договоре отказаться? Нет. Ведь очевидно, что это навязывание. А если я не хочу проходить у них ТО?
Нет. Значит, первое, что мы хотим сказать. Никогда нельзя подписывать стандартный договор. Никогда нельзя подписывать договор, который набран разным шрифтом. Что-то большим, а что-то меньшим. Я понимаю, мы килограмм яблок покупаем. Это называется устный договор. Никогда. Дальше. Но договор – это добрая воля двух сторон. Они могут сказать, вот наш договор. Не нравится – иди отсюда. Поэтому или вы согласны с ними, или нет. Но любое насилие, любое только у нас, надо бежать.
Так, тогда давайте, наверное, телефонный звоночек примем. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Да, слушаем.
У меня вопрос по банковскому кредиту. Я думаю, что я не один с такой ситуацией столкнулся. Ситуация следующая. Значит, был кредит в некоем банке. У банка 3 года назад была отозвана лицензия.
Так.
Значит, на наш вопрос банковским служащим, куда платить, ответ поступил в устной форме таков, что ожидайте бумагу официальную с переуступкой прав требования или что-то наподобие.
Так.
Значит, проходит почти 3 года.
Так.
Объявляется конкурсный управляющий.
Так.
И говорит, что мы должны вместо 35 тысяч остатка долга уже 130 тысяч.
Понятно. Пени там за каждую песню,
да,
и прочее.
И пени, и штрафные санкции.
Да, понятно.
Вот. Значит, на мое им предложение, давайте мы оплатим сумму основного долга, ну, и какую-то часть там процентов мы готовы оплатить, но давайте, да, хотя бы не такую сумму. Значит, был ответ нет. Сегодня мы получили копию судебного приказа о взыскании 130 тысячах. Вот вопрос следующий. Стоит ли затевать судебную тяжбу дальше с ними?
Стоит, стоит, стоит. Это судебный приказ. Стоит, потому что мы хотели платить, не было оснований. Стоит. Шансы 50 на 50, но стоит.
А что это за банк такой?
В эфире озвучить?
А почему нет, если он рухнул, лопнул и так далее?
Это Пробизнесбанк.
Пробизнесбанк, да. И, то есть... Только через 3 года объявился конкурсный управляющий, который начал собирать старые долги, верно? Так
нет.
Получается?
Нет. Конкурсный управляющий был назначен сразу, но он хитро подождал, когда набегут большие штрафы и пени, и подал в суд, чтобы под самый край 3 года срок исковой давности. Он очень хитрый.
Хорошо, но, как говорится...
Да, но самое главное, мы в эфире, давайте сотый раз выговор объявим всем. Нельзя брать кредит в банке. Кончится печально. Нельзя.
Так, ну, с вопросом нашего слушателя понятно. Хорошо, Леонид Ильич.
Да. А
как тогда быть всем тем, кто окажется в такой
только
ситуации?
Только писать, просим отменить судебный приказ.
Я о другом. Да. Я о другом. Вот банк лишился лицензии. Назначена временная администрация. Как их заставить брать деньги по моему кредиту, чтобы потом... Или как обезопасить себя от того, чтобы они там через 3 года не взяли с меня 3 или 4 суммы?
Писать в Центробанк. У меня кредит. Прошу мне указать, куда мне платить. Я честный человек. Я хочу платить. Как? Писать у нас кто над всеми? Центробанк.
Хорошо, понятно. Центральный банк Российской Федерации. Вообще, конечно, да, очень, очень интересная история. Сергей, давайте послушаем. Сергей, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Алло.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот так. В графике отпусков на 2018 год работодатель мне внес только 14 дней. Остальные, он сказал, будет рассматривать по своему усмотрению. Есть смысл куда обращаться в трудовую инспекцию?
Опять. По вашему мнению, вам сколько положено?
28.
А вы писали заявление на 28?
14 в мае, 14 в октябре. Он сказал, в октябре график не успел внести, теперь переносит на декабрь.
Ну, из-за такой мелочи будете судиться, что вам... Вы хотели бы в октябре поехать к морю, а он вам даст в январе, да? А вы мне скажите, да, главный вопрос. Вы работой этой дорожите или вам на нее наплевать?
Не очень.
Что не очень? Дорожите или не...
Я не дорожу такой работой.
Какой? Вот этой работой не дорожите?
Нет.
Ну, так-так-так. Не дорожите... Можете идти жаловаться. Уволят, ну и черт с ними. Дорожите, не идти жаловаться. Но учтите, времена тяжелые, инфляция, сокращение. 100 раз подумайте. А потом скажете, что Ольшанский оставил вместе с ведущим. На меня, на одного нельзя будет жаловаться. Оставил без хлеба семью.
А я... Нет, почему? А я скажу, что не стоит жаловаться, правда. Ну, ладно бы он лишил отпуска, а то, понимаете...
Нет, ну лишил, он же тоже, наверное, сказал, у меня сейчас некем заменить, давай. А я бы что? Я бы и в январе поехал в Сочи или в декабре.
Слушайте, вообще, конечно, странная ситуация. А, у нас вообще по закону как нужно? Что, а за полгода об отпуске предупреждать? Да нет, конечно. Он же не сказал, что ты точно не поедешь, собака, в октябре отдыхать. Он говорит, я не знаю, потому что я не внес тебя в график. Ну, я начальник, у меня много дел, не то, что ты, вон, слесарь и так далее.
Народный адвокат.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Народный адвокат.
Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Решаем ваши юридические вопросы. Вот, вот вопрос. При каких условиях мне могут передать управление автомобилем? И что нужно оформить, чтобы я мог ездить на таком автомобиле постоянно?
Ничего себе вопрос. С первого курса. Главным документом на то, чтобы можно было брать ключи от квартиры, ключи от дачи, ключи от гаража пользоваться, является доверенность. Хитрые, так, сейчас, а то бы сейчас слово некультурное сказал, хитрые люди из страховых компаний сказали, мало доверенности, надо вписать человека в страховой полис ОСАГО. Ну вот, значит, вам ответ на вопрос. Чтобы ковыряться в машине, чтобы в ней картошку хранить, ее ремонтировать во дворе. Доверенность. Выехать на улицу еще нужно вписывать в полис ОСАГО. Вот вам пример. Можно вступить в полемику с инспектором, естественно. Командир, нет. Вот, видишь, доверенность. Причем для солидности можно у нотариуса. Представлять интересы в вашем же ГАИ, быть, продавать, покупать, ставить на учет, снимать. Все, командир. Нет, нет, будем судиться. Ну, это такая долгая история. Лучше. Так, доверенность, если вот если коротко, доверенность на первом месте, полис на втором.
Наталья пишет, на неприватизированной квартире, ну, в неприватизированной квартире не проживаем более 5 лет. Прислали квитанцию по оплате за все 5 лет. Нужно ли платить и за какой срок? Как узаконить, вот дальше не совсем понятно, как узаконить полив из крана для уборщиц цветника на придомовой территории, чтобы это не объявили воровством? Что за это может быть? Ну, видимо, там уборщица шланг вставляет в окошечко и поливает. Но если в квартире счетчик, то
нет,
платить за эту воду будет...
Нет, вставляет в окошечко?
Ну, шланг в окошечко, в краник и поливает.
Не надо узаконивать. Хотим и льем. Не, а какая разница? В ванную льем воду, стираем, в корыто льем, в ведро льем или на улицу льем. Мой кран, моя вода, за километр протащу шланг и буду лить. А ответ простой. Если счетчик стоит, по счетчику. Счетчика не стоит, платишь по нормативам.
Ну, а вот на первую часть вопроса, она, откровенно говоря, странная. В неприватизированной квартире люди не живут якобы уже 5 лет, и тут прислали квитанции по оплате услуг. Ну, все, слушайте, если вы не прописаны там и не являетесь квартиросъемщиком ответственным или членом его семьи, ничего не пришлю.
Нет, я вопрос понял. Они прописаны, это социальный найм. Хреноватый.
Но просто не живут.
Да, не живут, платить все равно надо, никого не колышет. Просто накопилось до хрена и прочее. Значит, надо идти и хотя бы немножко платить, лишитесь квартиры. Вот если коротко, отнять собственность тяжелее, и социального найма могут выкинуть и дать 6 метров на каждого человека в общаге. Поэтому дурковать заканчиваем. Надо платить. Нету денег, сдавайте квартиру.
Вот вопрос интересный. У отца есть дом. Могу ли я купить его у него через, используя средства материнского капитала? Все по-честному. Я собираюсь там жить.
Можете.
То есть, слушатель пишет, что не нашел в информацию в законе действующем о том, как законодательство относится к такого рода сделкам между близкими родственниками.
Главный принцип гражданского законодательства.
Все, что не запрещено.
Разрешено все, что прямо не запрещено законом. Законом. Не распоряжением губернатора края, министра, а федеральным законом. Поэтому в налоговой надо сказать: девушка, давай не козли, разрешается.
Нет, девушки надо говорить не козли, а не кози.
Ну, как-то вот так вот. Кстати, я пишу книгу.
Да ладно?
Да.
А почему я об этом узнаю последним?
Сборник жаргонизмов и выражений.
Прекрасно, Дмитрий. Это будет бестселлер.
Из всех, я сейчас расскажу. Уважаемый ведущий, как вы считаете, если цитата из фильма, это не оскорбление?
Нет, конечно, если это цитата, это не оскорбление.
Из всех фильмов, пьес, народных выражений собираем самые яркие. Ну, например, что сказал царь Иван Васильевич, который переместился из древности сюда, когда Михаил Пуговкин, играя кинорежиссера, он говорит: у боярыни живота проси и прочее. Что ему сказал? Смерть. Ну, как вы меня можете оскорблять смердом, да? Сказал артист ему. А тот говорит: пес смердячий. Все, берем в кавычки и вставляем в книгу. Дальше. А что сказал артист Евгений Леонов в самом знаменитом фильме «Джентльмены удачи»?
Пасть парому моргал и выколю.
Вот.
Врага подшибаю редиска.
Да, а помните, его же вез полковник, которого играл Олег Видов, да?
Да, да.
А ну давай, говорит, ложка, весло, да? Плохой, нехороший человек, редиска. Грабеж.
Скачок.
Да, гоп-стоп. Сдать товарищей, расколоться на первом же скачке, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы все собираем, и каждому зверю мы собираем эпитеты.
Прекрасный меч. Вы меня подключаете к этой работе, я ж вам пополню вашу коллекцию.
Да,
вот.
Да.
Конечно, я попрошу, естественно, соавторство и часть гонорара, вот. Ну куда же без этого. У нас телефонный звонок. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Так.
У меня такой вопрос по пенсиям.
Так.
Я пенсионер, мне 70 лет. В 2008 году я пошел на пенсию. Перед тем, как идти на пенсию, я в пенсионный фонд сдал выписку из архива.
Так.
Потому что у меня последний заработок был небольшой. Мне сказали, можно за любые 5 лет
взять
из архива.
Так.
Так. Я взял. Отнес им за 2 месяца, значит, до 60-летия.
Так.
Они мне подсчитали и говорят: у вас будет хорошая пенсия. У вас был заработок большой, коэффициент получился 1,545.
Ну?
А вот когда пошел уже, 60 лет исполнилось, отнес им эту же справку, мне начислили, что-то я смотрю, вот маленькая пенсия. А у вас, говорит, 1,2 коэффициента. Ну как же, я ж вам же приносил предварительно 2 месяца назад. Вы сказали, у вас будет хорошая пенсия, коэффициент 1,545. Они говорят, к сожалению, этот вопрос к правительству, потому что за эти годы, а это годы, значит, 75 по 79,
так,
коэффициент составляет 1,2. правильно это или нет. Они же должны были знать.
Значит, что наизусть это... знать нельзя, значит, надо писать в Пенсионный фонд России. Мне неправильно начислили пенсию. У меня была зарплата такая-то, с нее коэффициент 1,5. Надо писать в Пенсионный фонд России. Вы мне скажите, у вас теперь пенсия сколько?
По последним вот этим с дотациями со всеми, в общем, составляет 13 500.
А вы думали, что у вас сколько будет?
Они сперва сказали, что у вас будет, это вот я недавно, когда ходил еще раз, да. Ну что ж такое, говорю, может там пересчитать на...
Да.
Ну что вы хотите, у нас сейчас все так получают, но если у меня нет. возможность больше
нет,
получить...
Нет, это не разговор, все, надо писать и в Пенсионный фонд, и в прокуратуру, явно прижулили, писать, все, едем дальше.
Слушайте, Леонид Ильич, вот вы сразу спросили, какая пенсия у человека, а когда у вас Альберт из Ростова-на-Дону спросил, вы не ответили, ну да ладно, имеете право. Так, я, кстати, знаю, но не скажу никому. А, подскажите, как действует... О, слушайте, действительно очень серьезная история. Да. Город Ижевск, шутки да. в сторону. А как действовать в сложившейся ситуации? В многоквартирный так. дом не могут подать отопление из-за прогнившей трубы в квартире в цокольном, на цокольном этаже. Так. Хозяйка сдает квартиру в аренду. Квартирантов днем дома нет. Управляющая компания разводит руками. Точнее, она просто не знает, что делать. Дело-то идет к зиме, и хотелось бы получить отопление.
Значит... Мы этот вопрос решили в Государственной Думе. Теперь по иску жилинспекции в течение 10 суток судья дает бумагу на принудительный вход в помещение. Значит, нужно обратиться в жилинспекцию с просьбой. Просим незамедлительно обратиться в суд по месту нахождения здания, адрес такой-то, с целью принудительного входа, а дальше описать. Труба сгнила, не пускают 5-10, и все будет в порядке. Мы о вас подумали. И хотя я повторяю в сотый раз, я нахожусь очень часто в полемике с жилинспекцией. Они иногда нарушают права граждан, но они представляют большую силу. Понятно?
Да.
У нас каждый орган имеет силу. Антитеррористическое ведомство борется с террористами. ОБЭП борется с теми, кто обвешивает, обсчитывает. Уголовный розыск борется с теми, кто крадет впрямую и грабит. Жилинспекция, она в одном лице. И следователь, и розыск, и эксперт. Вот. Так что к ним, и они помогут.
Вот интересный вопрос, Леонид Дмитриевич. Купил в Москве автомобиль, бывший в так. употреблении, по договору в простой форме. Проверил автомобиль по всем доступным базам данных.
Так.
Машина была без обременений. Я купил, приехал домой.
Так.
И при регистрации выяснилось, что на авто наложен запрет на регистрационные действия. Причем наложение запрета случилось через 2 дня. После подписания договора купли-продажи. Налицо признаки мошенничества, причем, видимо, полиция в сговоре.
Смотрите, мы с вами адвокаты продавца.
Предположим.
Командир, какие претензии? На день продажи машина была чистая?
Абсолютно.
Ареста не было?
Нет.
Гуляй отсюда, мы тебя не обманули. Мы с вами адвокаты этого. Послушай, это ведь состоялся арест. Арест наверняка наложил кто? Судебный пристав?
Скорее всего,
ты же прекрасно
да.
знал, что ты должен там кому-то что-то где-то, да? И суд ты проиграл, потому что судебный пристав – это итог суда, правильно?
Да.
Вот видите, ведущий у нас первый курс уже закончил юридического. Некрасиво ты себя ведешь, поэтому денежки сюда. Но ответ будет от любого прокурора. Через гражданский суд забирайте деньги. Поэтому вариантов 2. Первое – долгий суд. Второе – черт с тобой, собака. Уже деньги взял. Доверенность давай со сроком 10 лет на право пользования, регистрации и прочего. И я буду ездить по этой машине. Ведь суд не изъял машину, а запретил действие регистрационные. Ездить можно, бензин заливать можно, останавливаться можно, заводиться можно. Продать нельзя, подарить нельзя, в аренду сдать нельзя.
Когда покупаете машину, будьте троекратно бдительны.
Да.
Пятикратно будьте бдительны, а мы сейчас прервемся на небольшую рекламу.
Народный адвокат.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Народный адвокат.
Продолжаем разговор, как говорит, как не могу говорить, говорил о Карлсоне, потому что он говорит. Вот, продолжаем разговор. Интересно, кто из нас Карлсон, кто малыш, хотя, мне кажется, все очевидно. Давайте Марию послушаем. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, долг за капремонт могут потребовать только за последние 3 года?
Нет, делим вопрос. Потребовать могут за 1 000 000 лет. Но Гражданский кодекс гласит, что срок исковой давности 3 года. Поэтому, если они иск подадут за большее, вы в суде скажете, не-не-не, надо применить срок исковой давности, только 3. И тогда судья даст только за 3 года. А у вас много накопилось, да?
Вообще уже почти освобождена 1.5 года. Исправно платила. Первые 2 месяца только не платила, а долг у меня 600 с лишним.
Рублей?
Да.
Или тысяч?
Нет, рублей.
Да, вообще не волнуйтесь. Судебные расходы будут дороже. Все. А сколько вам уже? 80 лет?
81.
Ну, а к вам честность проявили? Как только 80 исполнило, прекратили присылать?
Да. Ну, присылают, ну, обратно возвращают 189 рублей.
Присылает, кто возвращает?
Квитанцию все равно пишут. Я освобождена, а мне все равно пишут 189. А потом, через месяц, с другими льготами возвращают. Я не понимаю, зачем это делается.
Черт их знает.
А теперь 600 рублей. Ну, я первые 2 месяца...
Ничего не платите. Я вас говорю, не платите. Все завянет.
Так, следующий вопрос. На земельном участке... Тут вот, видите, смотрите, какой заход интересный. Имеет ли государство право производить на земельном участке Леонида Ольшанского какие-либо работы без компенсации? Вот на наших землях строится дорога Симферополь-Мирный, а компенсации никакой нет, пишет Олег. Угу. Крым, понятное дело.
Первое. Он же не говорит, какие бумаги были сделаны. Значит, я знаю, как это делается. Приходят люди или в деревню, или в село, или в дачный кооператив, или в СНТ и говорят, через вас, через весь кооператив или через дома с 1 по 42 пройдет дорога, мы вас будем сносить. Люди говорят, а вот хрен вам, иногда удается переместить дорогу немножко вбок. Значит, Конституция гласит. Изъятие собственности возможно, во-первых, для государственных или муниципальных нужд подходит. Только по решению суда при условии предварительного и равноценного возмещения. Поэтому или берут на арапа, поэтому надо стоять без решения. Не имеет значения Симферополь, Севастополь, Магадан, Новосибирск, Тула или Московская область. Не имеет значения. Хрен подойдешь сюда без решения суда. Очень многие подрядчики, это деньги, это договора, нахально ломают. Поэтому проспал – снесли, не проспал – не снесли.
То есть, еще раз, даже если изъятие идет для государственных или муниципальных нужд, все равно все только по решению суда.
По решению суда. И плюс в этом решении должно быть записано, какая компенсация. И умный человек говорит, мне деньги не нужны, деньги это не покроют. Вы мне дайте участок земли и денежки на строительство. Участок надо брать. Но, скорее всего, стараются дать.
А вот еще раз, дорогой наш слушатель из из Крыма. Вот расскажите, пожалуйста, про документальную часть. С вами кто-то пытался договориться? Еще раз, эти земли действительно в вашей собственности, и несмотря ни на что, без решения суда на них строится дорога. Какая это дорога? Нет, расскажите.
Надо понять, строится или планирует строиться, или первые 5 домов снесли, до вас
нет,
не дошли.
Если мне человек пишет «строится», я читаю «строится» и
значит,
понимаю
пусть
«строится».
Пусть он ответит. Или лох позорный, или... решение суда есть, пусть он все скажет нам.
В общем, Олег, напишите, пожалуйста, еще раз.
Да, и самое главное, когда началась стройка?
Ну, в общем, на все вопросы постарайтесь ответить, потому что это очень важно. Так, почему за дороги в СНТ надо платить налог, пишет слушатель. Дорожный налог же платят водители.
Отвечаю. Потому что это не дорога, а это общее имущество кооператива, вот этого СНТ, товарищества, да? Значит, у них имущество состоит из улиц, она же дорога, из будки с охраной, из будки, где правление, или одна будка у них на всех. Вот на имущество нужно платить налог. А вот, Леонид Дмитриевич, это не слушаете? А если у вас домик в селе... то улица принадлежит сельсовету, местной администрации, и вы платите только за свой участочек несчастный и за свой домишко.
Так, уже 5 лет, как я не плачу налогов и отчислений по оформленному статусу ИП в пенсионный фонд. Так. Могу ли я закрыть ИП и выплачивать накопившийся долг частями, спрашивает Арсен.
Вы еще хрен его закроете, вы еще крови прольете миллион, но мысль правильная. Нужно закрывать его, раз вы ничего не делаете, и выплачивать частями, и частями, и частями. Но закрыть очень тяжело.
Ой, сложный вопрос, Леонид Дмитриевич, понятно. Сейчас выводовать вот этот вопрос, он социально важный. Добрый вечер, подскажите, как быть? Я работал официально, решил уволиться, написал заявление по собственному желанию, забрал трудовую, открываю ее, а там увольнение по статье. У меня сын инвалид, имели ли они право увольнять меня по статье, спрашивает Сергей из Новосибирска.
А мы всех деталей не знаем. Может быть, ему сказали, что надо отработать столько-то, а он не отработал. Может быть, в последний день был скандал. Нужно же разбираться с этим делом. Но еще раз повторяю, раз уже уволился, уже на моральную психологию плевать, топаем куда ведущий? Кто лучше адвокатов знает трудовое право?
Трудовую инспекцию.
Вот, трудовая инспекция. Все это пишите. Ну, еще подскажем.
Давайте, подскажите.
Чтобы скрыть какую-то заразу, самый лучший способ. Трудовую книжку с понтом потерял. Пришел, например, ко мне, у меня есть общественная организация. Ну, условно ее назовем для юмора «Рога и копыта». Я пишу. Иванов Николай Иванович принят на работу... менеджером, бухгалтером, расклейщиком афиш. Стаж работы до приема 15 лет. Вот подгадываем, когда он школу закончил. Записано со слов. Все. Вы что, хотите в депутаты Государственной Думы баллотироваться?
Нет.
Вы хотите быть чрезвычайным и полномочным послом нашей страны?
Было бы неплохо, но не возьмут.
В Сирии. Задача какова? Чтобы то место, где вы работали, даже с волчьим билетом, платило в пенсионный фонд отчисления. Правильно?
Да.
Все. А труд-книжку написал так. Поработал 3 месяца и перешел туда, где нашел новую работу.
Вот вопрос, Вячеслав Леонидович. Да. С этим все понятно. Мировой суд отказал управляющей компании в иске по долгам ЖКХ. Но ЕРЦ продолжает закидывать почтовый ящик долговыми квитанциями. В управляющей компании говорят, что хоть иск ими и проигран, но долг за вами остается, вопреки решению суда. Как так?
Нет. прокурору, все, раз отказал в иске, значит, долгов нету. Прокурору, что безобразие, это форменное безобразие. Прокурору, мэру, суд на последнем месте.
Леонид Ильич, спасибо вам большое. У нас 20 секунд до конца этой части эфира. Мы ждем вас.
Запись на прием к Ольшанскому по особо сложным вопросам по телефону 232-8203.
Ну что, людям помогли, в следующем часе будем помогать животным. Спасибо большое, Леонид Дмитриевич. Леонид Ольшанский был в нашей студии. До встречи через неделю, в следующую субботу, в это же время, в это же месте.
Народный адвокат. Особый случай. По понедельникам в 17:00 вечера по Москве. Касается каждого.